Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». Сегодня будет посвящена гибели лидера ливийской революции, ливийской джамахирии, товарища Муаммара Каддафи. Это информационный повод, скажем прямо, но повод, вы знаете, вот для нас, сидящих в студии, для вас, сидящих у радиоприемников, Муаммар Каддафи — это сочетание звуков, фонем, это всего-навсего имя, а ведь для кого-то это отец, для кого-то это муж, для кого-то это любимый сын, дедушка, и это совсем тогда не информационный повод, а человек, который был живой, и вот теперь он мертвый. И у нас в гостях Александр Горбенко, московский квакер, я скажу так, ну, как и все московское, не без православности. Давайте так, православный квакер или квакерствующий православный. Дело в том, что у нас уже были программы с квакерами, Александр приходил. Идеология квакеров, не идеология, а дух квакеров таков, что он межконфессиональный и экуменический. И там не требуют от человека плевать в православные иконы и называть их идолами для того, чтобы молиться вместе. Там требуется, чтобы человек был евангельского духа, духа мира. И у нас в гостях главный редактор журнала «История совести» Олег Чуб из города Сыктывкар. И это, мне кажется, скорее не столько журнал, извините, Олег, сколько все-таки альманах, потому что огромного объема, великолепной печати, большого формата, журнал, который меня потряс своей совестливостью, я скажу прямо, потому что там несколько десятков в одном номере интервью с людьми практически всего политического спектра, от самых номенклатурных и дозволенных до самых антиноменклатурных и недозволенных, как Валерия Ильинична Новодворская. То есть это действительно аккуратный, корректный срез всего российского бытия. Так вот, вопрос, о чем информационный повод Муаммара Каддафи. Мы видим в реакции средств массовой информации, политических деятелей одну реакцию, а в реакции религиозных деятелей другую. Оставим за бортом пока реакцию мусульманских религиозных деятелей, которые выступили с осуждением того, что Каддафи был растерзан, убит, и над его телом измывались, выставляли на показ. Пойдем на поводу у циников, которые считают, что, ну, если единоверец, значит, иначе они не могут рассуждать. Хотя, как историк, я напомню, что ислам – это огромный мир, и там огромное количество напряжений, конфликтов внутренних, поэтому одному мусульманину осудить другого мусульманина на самом деле довольно легко. Но мы видим реакции Ватикана. Представитель римского папы, один из кардиналов, заявил, причем именно возглавляющий отдел Ватикана, который занимается справедливостью и порядком, он так и называется, конгрегация, заявил, что нельзя радоваться гибели человека, каким бы плохим этот человек ни был. Выступили с заявлением представители американских христиан. Там есть организация, которая объединяет и протестантов, и католиков, и тех немногих православных, что есть в Америке, с аналогичного рода заявлениями. Об этом мало кто знает, но в Америке мощное христианское миротворческое движение, которое последовательно выступает и против войны в Иране, и против войны в Афганистане, и вот сейчас вот в связи с Каддафи. И многие европейские христианские лидеры также отметили, что вот, давайте употребим газетный штамп, та вакханалия, которая творится в газетах и на радио, в связи с гибелью Каддафи, радость, торжество, что они не соответствуют христианскому представлению о справедливости и милосердии и человечности. Насколько я понимаю, здесь есть что сказать, потому что многие именно христиане полагают, что, ну что Каддафи, сатанист, тиран, преступник, символ многих преступлений, человек, по воле которого производились взрывы самолетов, похищались заложники для того, чтобы получить за них выкуп, как это было с болгарами. Вот. И как может такое зло оставаться безнаказанным? Кого мы будем жалеть? Запас жалости он не бесконечен, либо-либо. Слово Александру Горбенко. Какой ваш взгляд на эту проблему?
Добрый вечер, отец Яков. Ну, моя позиция вот с той передачи, когда мы говорили о смерти иракского лидера, который был повешен на Рождество, в общем-то, не изменилась, потому что квакеры, и я последовательный квакер, являюсь пацифистом, хотя не все современные квакеры пацифисты, кстати сказать, особенно британские. Вот. Моя позиция, конечно, однозначна, потому что, ну, не людям судить и не брать на себя роль Бога, а уж тем более как-то показывать это многократно, даже на Евроньюс такой корректный канал, показать эти все сцены, когда добивают раненого человека, и все это демонстрируется в эфир, который смотрят и дети, и женщины, и старики. И, в общем-то, это не очень хороший посыл торжества демократии.
Я прошу прощения, Александр, означает ли это, что кадры гибели Каддафи можно показывать, ну вот до 16 лет, и не женщинам, а вот мужчинам, как вот порнушечку, можно?
Ну, я думаю, что вообще смаковать смерть человека и показывать это так многократно, как торжество, скажем, справедливости, не совсем верно, потому что если быть объективным, если это возможно, быть человеком объективным, то в гражданской войне не бывает окончательно правых. И то, что, скажем, родной город Каддафи защищался больше, чем Брестская крепость, говорит не о том, что люди, скажем, ну, защищали это ради своего полковника, а просто их это родная земля, и они просто по-другому не могли. Несмотря на огромное неравенство соотношения сил военных окруженного города, Сирт, я имею в виду. Поэтому все это очень, очень политично, потому что все начинается с искажения истины или правды, когда делается символ зла, который нужно сокрушить. Причем это делается как раз именно средствами массовой информации. И заключительный аккорд – это показ торжества, в кавычках, справедливости, когда растерзанный тиран пал, и показано, что ждет каждого, кто может быть на его месте. Но, как считают квакеры, Дух Божий есть в каждом, и каждый живущий – это дитя Божье, несмотря на ошибки, заблуждения и поступки. И только Бог может судить.
Говорил Александр Горбенко, слово Олегу Чубу.
Здравствуйте, отец Яков. Я вот, слушая своего собеседника, вот на какой мысли поймал себя. Сейчас очень большой идет протест, протестуют буквально все, от Владимира Путина до Барака Обамы, и здесь есть такая опасность запоздалой героизации Муаммара Каддафи. Ну, а если мы говорим о реакции, да, и тем более о реакции христианской, то, безусловно, нужно говорить о исконном неприятии подобного рода жестокости, смакования и так далее. Меня поразила реакция не столько наших властей на эту ужасную расправу, потому что она была, в принципе, предсказуема, естественно. А меня поразило...
Я прошу прощения для несведущих, в том числе грешно сделано для меня. Какая была реакция?
Реакция была, конечно, просто возмутительная.
Я прошу прощения, возмутительное вас возмутило или возмущение фактом расправы?
Не было предела возмущению фактом расправы со стороны российского истеблишмента, скажем так.
А, понял.
Прошу прощения, если я не совсем удачно выразился. Мне интересна была реакция либеральной части сообщества. И вот буквально третьего дня на Ютубе я с удовольствием просто прослушал мнение Валерии Ильиничны Новодворской, которую вы, отец Яков, вспомнили сегодня. И этот человек заявил буквально следующее, что... Да, Каддафи был тиран, безусловно, ужасный тиран. Но случись подобное в России, сказал Валерий Ильинична, я первая стала бы защищать вот этого вот объекта этой расправы. То есть это было настолько эстетически чудовищно, что там просто не может идти речи ни о каком снисхождении. Это, конечно же, неприемлемо и с христианской точки зрения, и с... политической.
Говорил Олег Чуб. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Мы продолжаем программу, посвященную гибели Муаммара Каддафи и расправе с Муаммаром Каддафи. К вопросу об эстетике, Олег Олегович, меня резанула как раз ваша эстетическая оценка. Мне кажется, это очень характерно для православных, у которых на первом месте, это еще Клайв Льюис отмечал, что вот он пошел к православным в Оксфорде, в университете, небольшая была община, его потрясла красота богослужения, в то же время некоторые такая свобода людей, потому что у протестантов, как и у католиков, от которых они и зашли, принято делать все достаточно одномоментно, синхронно все встают, все становятся по звуку колокольчика на колени в важные моменты, а у православных, ну, понятно, каждый крестится как может и когда хочет, но зато вот движение священника, кадила, иконы, и это все свежего к православию Льюиса очень удивило. Тогда скажите мне, а если бы расправа с Каддафи была как-то эстетически оформлена лучше, то вам бы это было приемлемее? Потому что вот смертная казнь в Соединенных Штатах обставлена, как мы можем судить, достаточно, ну, не элегантно, но, во всяком случае, аскетично, без издевательств. Вот шприц один, вот шприц второй. Это приемлемее?
Нет, отец Яков, я имел как раз в виду несколько иное. Вообще, если мы говорим об эстетике, тут просто две разные вещи. И вы правы, для православного, тем более для русского человека, вообще для русского интеллигента, эстетика – это несколько иное. И вот есть реальные чувства, и есть их эстетическое переживание. Понимаете? И они здесь не пересекаются. Когда Валерия Ильинична говорила о том, что это было эстетически неприемлемо, тут речь шла о правовой неприемлемости этого вопроса.
Это какое-то, опять-таки, прошу прощения, православное представление о красоте как о чем-то едином с нравственно добрым, как вот знаменитая хрестоматия святоотеческих текстов «Добротолюбие», она же называется «Филокалия». «Калос», извините, по-гречески означает «благой», «добрый». Ну, как в древнерусском языке «добрый» – это одновременно и толстый, и хороший. Добрый человек, он не может быть худым, не при Александре Ивановиче быть сказано. Да и Олег Олегович тоже не отличается толстотой и добротой. Олег Иванович, Александр Иванович, я прошу прощения, но вот если сравнивать... Вот о Каддафи можно сказать расправы, а о Саддаме Хусейне все-таки мы обязаны говорить казнь, был суд. На ваш взгляд, если может так, ну, все-таки приходится выбирать, то есть вы бы предпочли, чтобы Каддафи судили, или вас не устраивает сам принцип смертной казни для тиранов, деспотов? Я надеюсь, они не обидятся, если их так назову.
Ну, тут надо как бы разделить действительно сам... Принцип смертной казни для меня лично неприемлем, но дело здесь не в личном предпочтении и даже не в том, что казнь или расправа, потому что мне как-то очень трудно представить суд над Муаммаром Каддафи, потому что, в принципе, вряд ли можно ожидать справедливый, объективный суд и так далее, потому что настолько напряжение в их обществе было сильно, что, возможно, скорее бы он, ну, скажем, как... Ну, допустим, сравнить с Чили, с Альенде, который бы, допустим, погиб, скажем так, в бою или с оружием в руках, чем, скажем, предстал бы перед судом Пиночета. Хотя тут вопрос очень сложный. Двойной морали, двойных стандартов, скажем, Аугусто Пиночета – это наш сукин сын, он, скажем, может...
Он ваш квакерский суд?
Нет, я имею в виду с точки зрения, скажем, западного мира, который не осудил его, и он и позволил ему умереть своей смертью, в том числе и британцы, как-то не выдали, я точно не помню.
Но они все-таки не выдали из-за здоровья.
Это да.
Правда, как только он прилетел в Чили, он сразу вскочил с инвалидной коляски, но это, видимо, родная земля помогает.
Да, возможно. Но, в принципе, одни тираны умирают своей смертью и избегают суда. Хотя может там вести арифметику, математику, сколько убито людей, насколько тиран, в какой степени тиран. Но дело здесь даже если тиран убил там как слезинку одного ребенка, да, он не становится меньше тираном. Но дело в том, что не всех суд наказывает, и некоторые имеют поддержку, а некоторые, допустим, чем-то, ну, скажем так, оступились в глазах мирового сообщества где-то. То есть, если 30 лет тиран устраивал, ну, нелюбимый, гонимый, но, тем не менее, и Леонид Брежнева принимал, и Саркози принимал, и Берлускони принимал. Да. Здесь как бы другая сторона. Здесь есть некая, как сказать это, hypocrisy.
Лицемерие. Лицемерие. Вы совсем обританились, Александр Иванович. Но тогда встает вот какой вопрос, и тут уже скорее вот, может быть, Олег Олегович скажет, к вопросу о совести, истории совести. Не получается ли христианство некоторой такой бессовестной штукой? Во всяком случае, христианство как милосердие. А мы сейчас говорим именно о милосердии. Потому что можно ли возмущаться гибелью тирана и расправой с тираном, как это было, ну, вот на нашей памяти с Чаушеску, с тем же, вот, пожалуй, первые события такого ряда. И при этом можно ли, не убавляется ли тем самым наша жалость к жертвам тирана? Вот скончался своей смертью Пол Пот, на совести которого значительно больше людей, чем на совести, ну, и Хусейна, и Каддафи, и, да, всех вместе взятых. Он убил половину своего народа, фактически. Вот, значит, на чьей стороне наше сердце? Не получается ли так, что, пожалев одного, мы предаем память миллионов?
Ну, как говорили в далекие советские времена, когда сложно было ответить на какой-то вопрос, так вот, знаете, крутили пальцем в воздухе и говорили, знаете, это диалектика такая. Поэтому диалектика, конечно, очень сложна. Это диалектика свободы и ответственности, и от этого вопроса мы никуда не уйдем. Вот вы вспомнили Чаушеску, и, кстати, ничего хорошего в Румынии не происходит. Там очень низкий уровень развития. И я, вслед за Валерией Ильиничной, склонен связывать его как раз вот с таким нравственным моментом. То есть казнь Чаушеску, она, конечно же, сильно ударила по будущему Румынии. Ну, а что касается нашего сердца, конечно же, наше сердце должно быть на стороне поверженного, христианское сердце, на стороне поверженного, на стороне слабого, на стороне втоптанного и обездвиженного противника.
А я прошу прощения, что значит быть на стороне? Вот довольно часто на нашу программу звонит, телефонирует женщина, хотя последний раз она как-то так предложила всему русскому народу по мордасам, что, наверное, больше в эфир ее пускать, мне кажется, неразумно. Вот. А ее мысль была простая, что все, что происходит с Россией, она в этом смысле повторяла вашу идею. Это все результат нераскаянности в цареубийстве. Ведь убийство Николая II, оно в этом смысле находится ровно в том же ряду, что расправа с Каддафи, что расправа с Чаушеску, ну и неудавшееся мщение Пол Поту. Люди, которые убивали Николая II, верили, я бы даже сказал, веровали, что совершают акт справедливости, что они тем самым обеспечивают светлое будущее, тиран не ускользнет. Они, может быть, ошибались, потому что центральная большевистская власть не видела большой опасности в Николае II. Александр Иванович, на ваш взгляд, что тогда надо было бы сделать с Николаем II?
Ну, на мой взгляд, любое насилие – это как камешек, с которого начинается огромная лавина. Вроде бы незначительный момент, вроде один камешек покатился. Или, как раньше, сбивали камнями. Я помню, когда, скажем, никто не решался бросить первый камень, один из старейшин мог брать самый маленький камешек и кинуть первым. И это было сигналом к остальным бросить. Но это как бы не умаляет вины этого человека. И я думаю, что с Николаем II здесь сложный вопрос, потому что его предали и датские родственники, и британские родственники, которые отказались принять его. Это развязало руки.
А как вы думаете, почему они так поступили?
Я думаю, из политических соображений. То есть побоялись. Они из родственных, да. Я думаю, что здесь как бы именно кровь не сыграла, и родство не помогло.
Хорошо. Может ли прощение быть источником будущей несправедливости? Если мы прощаем...
Не прощение.
Прощение, если мы простим товарища Каддафи, если мы простим человека, ну, как обычно в моральных рассуждениях такого рода говорят, а вот вы простили бы Чикатило, а он бы не вашу дочь изнасиловал, а чужую.
Ну, с христианской с точки зрения истинное раскаяние даже того же разбойника, который там погубил сотни человек, и потом может стать святым, почитаемым. Но здесь вопрос, насколько истинный...
Ну, Пол Пот-то не раскаивался ни на полкопейки, прошу прощения за каламбур. Николай II тоже, насколько я понимаю, не раскаивался, и многие его почитатели не понимают, а в чем он должен был бы каяться.
Ну, не знаю. Я знаю людей, которые до сих пор считают, что кровавое воскресенье, это как бы остается на его совести. И это как бы я слышал точку зрения в Украине, когда недавно там были дебаты. Вот там по-прежнему интересные дебаты в парламенте происходят. И вот кто-то выступил, сказал, что не нужно брать пример с людей, которые там возвеличивают Николая II, делать его святым. У нас как бы своя христианская церковь, у нас свои корни, и нам не нужно оглядываться на москалей. И вот в этом плане очень много было высказано критического. И вот в том плане, что вот то, что он не покаялся, тоже было сказано. Поэтому...
Ну, должен сказать, можно, конечно, разделить историю на русскую и украинскую, я не возражаю, но тогда принимайте княгиню Ольгу, которая спалила деревлян, принимайте все те убийства и, мягко говоря, крестовые походы несправедливости, которые творили русские или украинские князья, владевшие Киевским престолом, не было в истории человечества, включая христианскую историю, эпохи, когда бы не творилось зло и насилие представителями высшей власти.
Ну, я просто скажу одну реплику, что с моей точки зрения, несмотря на название журнала «История совести», с моей точки зрения нравственность не может быть историей. Она одномоментна. То есть в тот момент, когда человек принимает решение, это чувствует, он принимает его в Боге. Или он осуждает, он может заблуждаться, но это его искреннее решение. И поэтому мораль, совесть – это как бы привечная вещь, и которая существует сейчас и всегда. И как бы к истории это не имеет отношения.
Олег Олегович, будете менять название?
Дело в том, что название дал Дмитрий Сергеевич Лихачев много лет назад подобного рода проекту. Дело в том, что он говорил не о том, что совесть проявляется в истории, а о том, что сама история должна пониматься и осмысляться не в качестве цепи переворотов, революций, катаклизмов, а в качестве перманентной истории нравственных исканий человечества. Вот здесь речь о чем идет.
Говорил Олег Чуб. Напоминаю, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Мы говорим о милосердии как стержне христианства в связи с расправой над Муаммаром Каддафи и вспоминаем добрым, а может быть, нет, мы вспоминаем добрым словом всех тиранов и деспотов, извините, Николая II тоже, и думаем о том, как жить дальше, как предотвратить повторение греха, если это грех. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
17:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Сегодня в Москве проходит акция возвращения имен в память о жертвах сталинских репрессий. Люди несут к Соловецкому камню на Лубянке цветы, поминальные свечи и фотографии погибших. Акция проходит накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. В Саратовской области в результате автомобильной аварии двое детей погибли, еще 14 госпитализированы с травмами. В ДТП попал микроавтобус, перевозивший 16 детей в возрасте 12 лет. В центре Москвы задержано около 10 обманутых дольщиков, которые проводили несанкционированную акцию. Как сообщил координатор движения «Однодольщики» Игорь Гулев, люди собрались на Красной площади. Обломки российского грузового космического корабля «Прогресс», затопленные в специально отведенном районе Тихого океана вдали от судоходных маршрутов. Большая его часть сгорела в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщает Центр управления полетами. В столице Афганистана Кабуле сегодня при подрыве смертником начиненного взрывчаткой автомобиля погибли по последним данным 13 военнослужащих НАТО. Об этом сообщило командование международными силами, отметив, что теракт произошел на пути следования перевозившего солдат автобуса. Сын свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам настаивает на том, что не совершал преступлений, по обвинению в которых он был объявлен в розыск Международным уголовным судом. Сирийские военные при поддержке танков проводят операцию в городе Хомс, одном из центров антиправительственных протестов. Операция проводится после нападения вооруженных групп, предположительно дезертиров, на два армейских блокпоста вечером в пятницу. Крупнейшая австралийская авиакомпания «Кантас» на неопределенный срок отменила все рейсы из-за серии забастовок ее сотрудников, которые требуют отказа от сокращения зарплаты и рабочих мест. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Олег Олегович Чуб, главный редактор журнала «Альманах. История совести». И у нас в гостях русский православный квакер. Я все-таки Александр Иванович так вас буду именовать. Мне это очень нравится. Александр Иванович Горбенко. И информационный наш повод, напомню, расправа с Муаммаром Каддафи. А вопрос, на самом деле, о сути Евангелия и, может быть, о сути веры вообще. Александр Иванович закончил фразой о том, что сам акт нравственного выбора, поступка, он не может быть историчным, потому что он ориентируется не на прошлый опыт человечества, если я правильно понимаю, а вот на прямое соприкосновение с Богом. Я хочу в этой связи тогда уж вспомнить, тем более, что речь идет о Каддафи, мусульмане, что когда в VI столетии у арабов происходило вот это созревание, вызревание порыва к почитанию единого божества, единое божество еще до Мухаммеда провозглашалось многими мистиками Аравии, и тогда его именовали просто «милосердный». И это слово так и осталось, в том числе и в Коране, и в исламской традиции, как первое из имен Божьих. Я думаю, что здесь, конечно, точка совпадения даже, а не сопоставления христианства, иудаизма и ислама, потому что много можно спорить, но то, что милосердие – это первое, чем Бог поворачивается к человеку, мог бы раздавить, мог бы выгнать в никуда, в небытие, а он милосерден. Завтра, 30 октября, ведь в России день памяти жертв политических репрессий. По традиции, вот накануне у Соловецкого камня напротив Лубянки читают помянник, погибший. Причем там ведь, я думаю, треть примерно имен это палачи, с которыми все равно расправились, чтобы замести следы. Вот. Но читают имена, не разбирая. И жертв совершенно невиновных, и жертв, которые, может быть, были виноваты, только неадекватные наказания, и жертв, которые были убиты, хотя сами были палачами, просто в ходе борьбы за власть. И мне кажется, что это как раз и есть практическое милосердие. Но тогда встает вопрос, должен христианин радоваться тому, что Иосиф Виссарионович Сталин умер в своей постели, и, будем надеяться, своей смертью, или мы тоже должны были бы желать, чтобы с ним так же расправились, как с Каддафи и так далее? Александр Иванович, как ваш взгляд?
Я думаю, желать кому-то быть жертвой расправы – это не христианская позиция. Всегда мы молимся.
Зато человеческое. А не получится ли тогда, что христианство и человеческое несовместимо, что человечность и человеческое несовместимо? Ну, вы же часто, тоже, небось, иногда...
Часто не совпадает. Но все равно, когда мы молимся, мы желаем и себе, и своим близким, и, может быть, врагам нашим смерти мирной, спокойной своей постели.
Но желаете смерти?
Нет, когда если смерти, то легкая.
Непостыдный, сказано.
Непостыдный.
Олег Олегович.
Отец Яков, я бы не хотел немножко переключиться с этой темы, с того, что Владимир Набоков назвал истреблением тиранов, на истребление тирании в сознании и в менталитете нации. Вот это, мне кажется, более значимо на сегодняшний день.
А можно истребить тиранию, не истребляя тиранов? Можно ли приготовить яичницу, не разбивая яиц? Повторю известную теперь уже американскую поговорку.
Ну вот я вот сейчас, слушая вас, вспомнил 91-й год, когда Григорий Алексеевич Явлинский говорил о том, что пусть Ленина похоронят наши дети. И что же сегодня получается? Ленин и тень Ленина и Сталина в три лопаты хоронят будущее наших детей. То есть это очень, очень значимая проблема.
Почему в три? Кто третий?
Ну, там есть, там еще целый ряд претендующих около Кремлевской стены где-то. Так вот, посмотрите, что произошло в Германии, да, после Нюрнбергского процесса. Седьмой десяток лет немцы водят своих малышей по музеям Холокоста и буквально тыкают их носом. Посмотрите, что сделали ваши бабушки и дедушки. А наша молодежь, сформировавшаяся в так называемые счастливые, тучные 90-е, простите, нулевые, звонит сегодня на «Эхо Москвы» и утверждает, что жертва репрессий – это трупный навоз, цитирую, простите, утобрявший великие деяния Сталина. Вот, мне кажется, о чем нужно говорить сегодня в первую очередь.
Говорил Олег Чуб. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всей России. Напомню в этой связи, что прежде всего у нас в памяти сталинские репрессии ассоциируются с мемориалом в Бутово. Там построен огромный православный собор, но при этом... к вопросу о навозе. Останки казненных, из которых верующие, конечно, составляют не более 10%, в основном там лежат те же коммунисты, потому что это жертвы расстрелов 37-38 годов. На православных в основном гонения были раньше, в 28-33, а это уже такие внутрипартийные разборки, дочистки тех, кого православных и протестантов, и других не расстреляли раньше. Так вот, некоторые... символ, мне кажется, в том заключается, что храм построен огромный и великолепный. Рядом с ним огромный поклонный крест, мрамор и золото. Но через дорожку на самом так называемом полигоне, где никто никогда, собственно, не полигонировал, останки погибших лежат в прежнем хаосе, беспорядке, решено вот как бы не трогать. Этого никто, строго говоря, не решал. Я так понимаю, что это консенсус, достигнутый с органами госбезопасности, что мы вам отдаем, подавитесь, ставьте свою часовню, но не ройте и не пытайтесь определить, где чьи останки, потому что... Я думаю, что умные люди, а в госбезопасности вряд ли все идиоты, умные люди понимают, что вот бумага – это одно, а если разложить эти останки косточка к косточке, на чем стоит православное почитание мощей? Это уважение к телу. Если это тело замученных людей по-прежнему вот в этой мясорубке валяется, тогда какие же тогда... Можно ли говорить о том, что это мемориал? Это не мемориал, это свалка, а рядом гламурный прыщ. Это не уважение к тем, кто погиб, а спекуляции на их гибели. У нас звонок из Москвы, Магомед. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я хотел бы выразить свои самые искренние сочувствия и соболезнования тем, кто погиб. Они искренне хотели нам добра и искренне желали. Ну, другое дело, что не всегда... получается так, как мы задумываем, где-то что-то могут ошибаться, но в любом случае добрая им память, и земля пусть им будет пухом. Я хотел бы, Яков, чтобы вы и гость развернули бы такой аспект, такой как причины возникновения тирании, и если выражаться медицинским языком, способы недопущения развития метастаз, вот, ну, это как раковая опухоль, да, то есть если ее вовремя не удалишь, то эти метастазы, они потом распространяются. Так вот, методы и способы недопущения вот на таком аспекте.
Спасибо, Олег Олегович. Есть
вы знаете, мы сейчас готовим очередной номер, посвященный 20-летию демократических реформ в России. И в процессе я беру интервью у целого ряда крупнейших аналитиков, деятелей культуры, и задаю один и тот же вопрос. Что привело к трагическому, на мой взгляд, трагическому краху либерального проекта в конце 90-х годов? И вы знаете, очень многие, это и Валерий Ильинична упомянутый, и Владимир Войнович, и Сергей Адамович Ковалев, говорят о том, что в свое время не было проведено грамотной десоветизации и декоммунизации нашей страны.
Но это сожалению. Еще не ответ. Тогда вас спросят, а что такое грамотная десоветизация?
Ну, у нас был опыт перед глазами денацификации Германии. То, что предлагала в свое время Галина Васильевна Старовойтова. Ну, вот, к сожалению, не послушали ее, и метастазы пошли дальше.
Говорил Олег Чуб. У нас звонок из Москвы. Валентина, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков и все остальные гости. У меня сначала маленький комментарий, потом вопрос. Значит, я хочу добавить, что у христиан православных самое святое – это молиться за врагов. Когда Стефана побивали, первомученика, он говорил: «Господи, не вмени им во грех». И когда распинали Иисуса Христа, он говорил: «Господи, не вмени им во грех, не ведают, что творят». Это мой комментарий. Теперь вопрос к вам лично, Яков. Я уже когда-то говорила, что вам бы надо бы исповедаться, наверное. Очень уж вы иногда такое говорите, спаси Господи. Значит, скажите, пожалуйста, вас называют отцом, как и священников. Кто вас рукополагал?
Дорогая Валентина, это совершенно технические подробности. Владыка Виталий, если вас это очень интересует, сейчас я под имафором архиепископа Харьковского Игоря Исиченко, Украинская автокефальная православная церковь. Подробности можно найти в интернете. Меня можно обвинить в том, что я не канонический священник, как и архиерей, который меня рукополагали, но уж не самосвят, не сам себя рукоположил. Вот. А так, я думаю, это действительно, кто рукополагал апостола Петра? В Евангелии не сказано, чтобы Господь его рукополагал. Как так послал, и все. Мне кажется, что любопытнее в том, что вы говорили, все-таки действительно другое. Молитва о врагах. На что, конечно, нам скажут. А как это совместимо с предотвращением тирании? Может ли молитва о врагах что-то предотвратить? Александр Иванович, какая связь?
Ну, у меня просто есть опыт, когда мы с покойным Виктором Попковым организовали голодовку протеста против Второй Чеченской войны, и мы молились за обе стороны, за погибших как солдат федеральных войск, так и за погибших гражданских жителей Чечни. И мы молились у Малого Соловецкого камня, рядом с мемориалом, обществом мемориал. Есть такой еще малоизвестный тоже камень, привезенный Соловков. Вот, и мы там где-то 40 дней горели свечи, и мы читали один псалом, 50-й. Давидов. И это такой покаянный псалом, и, в общем-то, это был такой опыт, как сказать, действительно, присутствие Божие, когда мы молились за всех, не разделяя, кто с какой стороны, кто воюет, за всех погибших, потому что все отходят в Царство Божие, и там Господь решает и взвешивает, кому куда и по их плодам, делам и так далее. Поэтому, а вот возвращаясь еще к прежнему вопросу по поводу истоков тирании, это вопрос сложный. Вот в иудейской истории это были как бы пророки, которые могли быть противовесом к неправедным царям, которые скатывались с тиранией, ну, за что их побивали камнями, но они были, потому что они призывались Богом. И такой противовес был. В современном обществе, которое такое мультикультурное, очень такой раздробленный, мозаичный, трудно найти голос именно совести такой, который действительно как голос Божий. Потому что, вот, исходя из опыта квакерского, вот, я всегда люблю этот от Исаии, когда Исаия 61, по-моему, говорю, или 60-й, там просто английский и русский отличаются одной цифрой псалмы, что «Дух Господень на мне». И иногда современный квакер стесняется сказать. Мне кажется, что Дух Господень на мне. Вот эта разница между пророком, когда человек уверен, что Дух Господень, и он правду вещает его устами. Вне зависимости, может, его в следующую минуту побьют камнями. Но он должен это сказать, потому что он горение чувствует и как бы глаголом Божьим отверзает уста. Поэтому вот этого противовеса голос совести современного общества очень сложный. Медиа.
Не бросайте, да, как бы, да. Сказать, не плюйте в колодец, в котором вы сами, Александр Иванович, в настоящую минуту сидите. Сейчас в медиа.
Я еще не плюнул. Я просто говорю, что медиа, она вот именно раздроблена, и всегда одному органу печати можно противопоставить другой.
А вам цельности захотелось? Тоталитаризму?
Нет, Божьего согласия.
Ну, вы тогда думаете над тем, что такое Божье согласие, чем оно отличается от деспотизма, потому что любой атеизм вам скажет, что мы веруем в деспота и в тирана. А у нас пока вот из Москвы звонок Татьяна. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, я вот Татьяна, я с 70-х годов христианка. Ну, попробую сказать о Каддафи. Мне хотелось бы вернуться к Каддафи с позиции своей совести. Ну, я не знаю, как за эти 40 лет моего христианства христианизировался она или нет. Ну, в общем, в то же время мне хочется как бы скорее в категориях мусульманства это сформулировать. То есть Каддафи умер как настоящий шахид Аллаха, то есть как мученик. С позиции, конечно, не христианского мученичества, а с позиции мученичества шахида, мученик с мусульманской точки зрения. Вот. И, в общем-то, ну, он славный конец, потому что пострадал за свою идею, за идею мусульманского социализма. Вот. В конце концов, за идею Аллаха он пострадал, и, наверное, мусульманский мир отдаст ему должное. Вот. И для нас, христиан, по-моему, возникает такая проблема отношения Европы к этому всему. И, собственно говоря, Европа и Соединенные Штаты были причиной кончины Каддафи. Там что растерзала Каддафи, это дикая толпа. Вот, сами американцы и европейцы не понимают, какие политические идеалы стоят за этой толпой. Ну, Каддафи тиран, но, собственно говоря, тирания, это с точки зрения мусульманской, это арабской ментальности, это нормальный способ правления, демократии им совершенно противопоказано, о чем, собственно, Каддафи и писал, и, по-моему, очень убедительно в своей «Зеленой книге». Критика демократии в его «Зеленой книге», она для нашего христианского сознания, она очень убедительна. И думаю, что ненависть Америки и Европы Каддафи связана именно вот с этой критикой современной западной демократии. И с моей точки зрения, вся эта история с Каддафи, она свидетельство той идеи, которую провозгласил Шпенглер еще в начале 20 века, увы, закат Европы, закат западного мира, Унтерганг des Abendlands, потому что, конечно же, если Каддафи здесь на высоте в этой истории, то Соединенные Штаты, вот эта вся постхристианская европейская цивилизация, она здесь, ну, просто, как говорится, пала лицом в грязь и скомпрометировала остатки какие-то христианских представлений, которые, ну, быть может, еще в ментальности ее где-то на дне и присутствовали.
Спасибо, Татьяна. Я все-таки напоминаю, что Каддафи растерзала не толпа жителей Бельгии или Антверпена, и не толпа возмущенных американцев, а толпа, не скажу его, соотечественников. Трагедия в этом смысле Каддафи в том, что он правил в пользу одного клана, вот этого сирта, одного племени, восстановив против себя весь другой народ. Являлся ли он мучеником с точки зрения ислама? Конечно, не христианам судить. Тем не менее, как историк, я все-таки дам справку. Потому что ислам, в отличие от христианства, сформировался в жесткой оппозиции к любому монархизму, к любому деспотизму, к любой тирании. И, скажем, классические халифаты, вот которые мы в учебниках учим, что ислам – это халифаты. С точки зрения самого ислама, на самом деле, это самодержавие уж точно не исламская идея, точно не исламская концепция. Исламская концепция – это скорее анархия. Но вот анархия как самоуправление очень четко организованы. В этом смысле деспотизм Каддафи, конечно, не воплощал отнюдь исламский идеал. И, может быть, самым ярким из мемуаров, которые я о нем читал, вот он пришел к власти, пишет человек, в чем это проявилось. Вот вчера у нас были занятия в университете, был митинг, митинги проходили ежедневно, ну и прошел митинг. К власти пришел Каддафи, прошел митинг, на следующее утро на воротах университета висели митинговавшие. Вот качественная грань. И до того была исламская страна, и после. Это, если это социализм, то что такое тирания? И здесь, видимо, и проходит тот водораздел, где и ислам разный, есть социалистический, а есть ислам веры, и христианство бывает разное. И оказывается тогда, что водораздел проходит не по идеологии, а по вере. Вещи разные. Может ли верующий в милосердного Бога кого-то вешать? У нас звонок из Московской области. Виктор Григорьевич, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, собственно, обсуждая Каддафи, мы на себя, так сказать, примеряем. Ну, вот предыдущая женщина очень интересно высказала свою мысль. Тут и исламский социализм, и все вперемешку. Вот специфика нашего советского мышления – это то, что все разбираются в политике. Вот спросите эту женщину, она в электротехнике разбирается, она с радостью скажет, что она не может сама лампочку вкрутить. Так? А вот здесь в политике и в идеологии все мы разбираемся. Ну, нас так научили со всей школы. И вот у меня вопрос к участникам программы-то у меня в чем заключается. Как бы как бы вы объяснили вот эту специальность или специфику нашего советского мышления, о том, что вот все надо с ног на голову. Ну, сейчас отец Яков очень хорошо изложил, так сказать, ситуацию с Каддафи, и почему ее повесили, и прочее, почему ее убили. Вот. Но, тем не менее, вот, российская позиция какая? Все, опять виноват во всем, так сказать, американцы, ну и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, сможете ответить на этот вопрос? Вот почему все время, то есть, ну, уже при очевидных, так сказать, фактах, их надо обязательно повернуть в такую, скажем, антиамериканскую, антиевропейскую, антихристианскую даже точку зрения. Спасибо.
Слово Олегу Олеговичу Чубу.
Вы знаете, объяснить, может быть, это и не просто. Тут нужно о другом говорить. Здесь нужно говорить, на мой взгляд, о последствиях и формах борьбы с вот этой вот эклектикой, потому что она действительно очень опасна. Вот то, что мы слышали, это и исламский фундаментализм, это, в общем, такой ужасный винегрет. Это то, что отец Глеб Якунин называет идеологией православного талибанства, когда с помощью православия можно обелить, обосновать тиранию Каддафи. Это какая-то, на мой взгляд, вещь просто невообразимая.
Олег Олегович, вот метро улица 1905 года в Москве. Проезжаете, последний вагон от центра, выходите, идете в магазин «Электроника на Пресне». Это такой комплекс. Там, ну, по-моему, все время крутят одно и то же объявление. В ларьке номер такой-то продается книга об Иване Грозном. Почему оклеветали замечательного царя? Вот буквально. Видите, можно подумать, что Каддафи первый тиран в истории человечества. Иван Васильевич тоже, а вот до сих пор обеляют. Как предотвратить?
Я думаю, что это работа просветителей. Причем именно не государство, а просветители, потому что в Европе не государство занималось, да, а просветители, формировавшие идеологию просвещения.
Так они же были атеисты.
Пусть у нас просвещают христиане.
У нас звонок из Московской области. Ольга, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я бы хотела возразить, звонившей слушательнице, которая обвинила Якова Гавриловича в том, что он что-то этакое невообразимое говорит. А я считаю, что каждая заключительная фраза передачи Якова Гавриловича возвращает нас именно к истинному Христу, именно к христианской точке зрения и подталкивает, так сказать, все-таки заглянуть иногда в Евангелие, а не слушать то, что говорят батюшки в церкви. Спасибо.
Ольга, честное слово, я резко против того, чтобы заглядывать в Евангелие в противовес батюшкам. Многих батюшек знаю. Честное слово, самая большая трагедия христианства – это то, что миллионы людей Евангелие читают, а до церкви с батюшками, с пасторами, с патерами не доходят, потому что Евангелие – это все-таки всего лишь голос Божий. А сам Господь, Он не в тексте, Он не в букве, Он в духе. И в этом духе Он соединяет людей, слабых, бездарных, по-разному талантливых, и соединяет в общину, то, что у мусульман называется умма. Вот эта общность, и она там, где батюшка, где матушка, где регент фальшивит, где крадут, но вместе, вместе, потому что иначе начинает зарождаться тирания. У нас звонок из Москвы. Евгений, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер, господа. Вот Козьма Прутков сказал «зри в корень». А что мы увидим, зря в корень? Что в этом мире нет преступников, все мы жертвы, жертвы своего невежества и несовершенства. Почему сказано «не судите, да не судимы будете», и почему сказано «любите грешника и не любите греха»? Ведь это похоже вот на фразу «любите больных и не любите болезни», да? А вот большевики, которые залили кровью Россию, они преступники или жертвы, кстати? Вот они искренне верили, что творят добро. Но были ли они виноваты в своем невежестве? Вот я думаю, что в мире невежественных и нравственно больных людей категория вины – это просто иллюзия. А вот грех – это не вина, как принято думать, а это болезнь.
Спасибо, Евгений. Тогда в заключение слово Александру Ивановичу Горбенко. Все-таки вы так и не ответили на тот вопрос, который задавался. Как предотвратить? И вот об этом ведь и Евгений заботится.
Я думаю, что, к сожалению, слово «грех» в словарях стало отмечаться как устаревшее. Но на самом деле в современном мире это не самое популярное слово, которым люди руководствуются, но на самом деле это корень.
Ну, я надеюсь, грех-то популярен?
Грех есть, и это одна из причин тирании. Я просто хотел кратко вернуться к Каддафи и его эволюции. Вначале это был террорист, который сбивал самолеты, хотя первоначальное накопление капитала тоже было не очень таким, потом уже шел другой, более эстаблишментный капитал. Потом он был вошел в эстаблишмент, был принимаем на всех уровнях всех государств, со всеми договаривался, даже был отмечен Всемирным валютным банком как образец для многих стран в экономике. И третий этап, когда финиш, и, кстати, тогда он стал призывать к борьбе с неверными, хотя до этого не был очень отмечен большой религиозностью, и, возможно, его последний выбор был именно согласно его традиции, но большую часть жизни он как-то не очень проявлял себя как истинный мусульманин. Поэтому в истории любого тирана есть этапы, и какие-то моменты, я не знаю, каялся он нет в каких-то прежних вещах, но судить надо в целом, и поэтому, может, поэтому Ивана Грозного до сих пор пытаются обелить, потому что он очень разносторонний был, и композитор, и писатель, и поэт.
Александр Иванович, я вам прямо скажу, идея о том, что Иван Грозный был большой музыкант и поэт, и вот что эти стихи он сочинил, это только гипотеза, и согласен. Многие литературоведы ее отнюдь не поддерживают. И в любом случае, и Андропов писал стихи, и Иосиф Виссарионович в юности, это просто вообще такие стихи, что очень хорошие. Вот, кровь заливает все. Если человек пролил чужую кровь, уже нету ни стихов, ни прозы, а есть только кровь и необходимость покаяться. И я думаю, в этом смысле главная борьба с тиранией – это не быть самому тираном и кровопийцей ни по отношению к политикам, ни по отношению к ближним. И чем ближе, тем актуальнее борьба с тиранией в себе. Быть свободным для других. Для этого и спас нас Господь. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов, а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь как раз о Дне памяти жертв политических репрессий в первой половине, а затем пойдет речь о том, что государство должно требовать с бизнесменов деньги на общество или пускай все-таки дать им свободу жертвовать в частном порядке, ведет программу Кристина Грелик.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить дома...
Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию...
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица.
Мы не хотим уезжать. У нас семьи, дети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.